Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российский суд предъявил 14 арестованным в Мурманске активистам Greenpeace обвинения в пиратстве. Как адвокаты экологов будут выстраивать линию защиты? Срок домашнего ареста Сергею Удальцову продлен еще на 4 месяца. Каковы перспективы уголовного дела против координатора Левого фронта? Бывший вице-президент России Александр Рудской в интервью «Радио Свобода» говорит о трагических событиях октября 1993 года. Какова его версия кризиса? В чем причины? Кто виноват? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Мурманске 14 из 30 арестованных в России активистов Greenpeace предъявлены обвинения в пиратстве. Среди них граждане России, Великобритании, Бразилии, Финляндии и Нидерландов. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Юристы Greenpeace называют эти обвинения абсурдными. Вот что рассказал моему коллеге Арслану Саидову мурманский журналист Максим Жаравин.
Greenpeace рассказали, что предъявление обвинений идет фактически в конвейерном режиме, и на каждого активиста тратится не более нескольких минут. Однако, по информации из других источников, которые близки к следствию, процесс по предъявлению обвинений может растянуться до позднего вечера. Обвинение предъявляется в присутствии адвокатов и переводчиков. Как ожидается, в ближайшее время обвинения будут предъявлены и остальным фигурантам дела о пиратстве, в числе которых оказался и фотограф-фрилансер Денис Синяков, который освещал эту акцию и стал первым, в отношении кого было вынесено решение об аресте. Напомню, что 18 сентября группа активистов из 30 человек на судне Arctic Sunrise подошла к платформе «Приразломная» и пыталась вывесить на ней баннер в знак протеста против нефтедобычи в Арктике. Собственно, эти действия следователи и расценили как попытку захвата платформы. 19 сентября судно «Зеленый» взяли под конвой и 24 сентября доставили в порт Мурманск. При этом у активистов отобрали все средства связи и документы и заперли их в одном из помещений на борту судна. Активисты эту дату не считают фактическим задержанием их. По решению Ленинского районного суда Мурманска все активисты были арестованы на 2 месяца. Известно, что адвокаты арестованных активистов уже подали апелляции по данному решению суда. По меньшей мере 22 адвоката уже подали эти апелляции. Когда пройдет очередные судебные заседания, пока что неизвестно. Юристы Greenpeace, в свою очередь, намерены в ближайшие 5-10 дней обжаловать предъявленные сегодня обвинения. От пресс-службы Greenpeace известно, что арестованные активисты содержатся в СИЗО Мурманской и Мурманской области. Условия содержания в целом удовлетворительны и особых нареканий не вызывают. Особенно после того, как в Мурманске дали отопление. Ранее активисты жаловались на то, что в камерах холодно и у них нет с собой теплой одежды. Председатель общественной наблюдательной комиссии Мурманской области Ирина Пикачева также рассказала, что из-за, собственно, отсутствия теплых вещей активисты не могут полноценно использовать время, отведенное для прогулок на улице, который день держится температура плюс 2, плюс 3 градуса. Касательно содержания в СИЗО, сложная ситуация сложилась с финской активисткой Сини Саарова, которая по состоянию своего здоровья, у нее, насколько известно, удалена щитовидная железа, она нуждалась в специальных лекарствах. Членам Greenpeace какое-то время не разрешали передать для своей активистки необходимые медикаменты, но потом сама администрация СИЗО, собственно, вмешалась в это дело и обеспечила арестантку всеми необходимыми лекарствами.
В какой атмосфере все это происходит? Обсуждают ли это в Мурманске местные средства массовой информации?
На самом деле удивительно. Акции протеста происходят где угодно, от Москвы до Берлина, но в Мурманске как-то гражданская общественность не очень активна, никаких пикетчиков, акций, ничего такого не слышно. Ну, впрочем, наверное, можно их и понять, поскольку Greenpeace занимается своими активистами, работают с юристами, с адвокатами. Общественники посещают активистов в СИЗО. Выходить на улицу, наверное, ни у кого нет времени. У нас общественная экологическая организация под названием «Природа и молодежь». Они в день задержания активистов выходили с одиночным пикетом к зданию пограничного управления ФСБ здесь у нас в Мурманске. Ну, в общем-то, этим все и ограничилось. Они планировали провести акцию поддержки задержанных активистов в день прибытия судна в Мурманск. Но в силу того, что до судна добраться не получилось, оно стояло на рейде в Кольском заливе, и подойти к нему можно было только на катере, акция была отменена.
А что известно про это судно Arctic Sunrise? Где оно? Что с ним?
Оно находится в Кольском заливе, напротив села Белокаменки, подойти к нему можно только, собственно, катером. Его видно с берега. Насколько известно, там сейчас проходят следственные действия, сотрудники Следственного комитета проводят там обыски, изымают оборудование, изымают документы. Странное заявление, что это оборудование, которое которое изымалось судно, должно быть направлено на экспертизу, поскольку сотрудники Greenpeace утверждают, что это обычное судовое оборудование, не какое-то специфическое, не секретное, не научное, которое могло бы вызывать подозрения или сомнения.
Есть ли в Мурманске здания, залы судов, которые могли бы вместить такое количество подсудимых?
Если судить по предыдущим заседаниям, то места, конечно, крайне недостаточно, насколько известно. Процесс вели 6 судей одновременно в 6 залах, и длился он больше, чем 12 часов. Скорее всего, последующие судебные заседания будут проходить в здании областного суда. Помещение там еще меньше, поэтому я думаю, что это будет проблемой для проведения такого заседания.
Из Мурманска журналист Максим Шаравин. Юрист организации Greenpeace Россия Антон Бенеславский указывает на незаконность обвинений в пиратстве, которую предъявляется арестованным членом экипажа судна Arctic Sunrise. С представителем Greenpeace беседовал обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Известно, что Greenpeace не признает законность предъявленных уже некоторым активистам вашей организации обвинений в пиратстве. На каком основании?
Наша позиция базируется на четком понимании норм международного морского права и уголовного права России. В действиях активистов не было ни одного признака состава преступлений, предусмотренного статьей 227 УК РФ «Пиратство». То есть не было нападения на судно, не было нападения вообще, не было применено насилие или угроза насилием, и не было цели завладения чужим имуществом. Единственной целью было привлечение внимания к проблеме высоко рискованной и малорентабельной идеи «Газпром» бурить в Арктике. К сожалению, за год последнего общения с «Газпромом» мы так и не увидели с их стороны попытки какого-то диалога на эту тему, только желание начать эту рискованную деятельность, поэтому была предпринята мирная, ненасильственная акция. К сожалению, власти на нее отреагировали абсолютно неадекватно, предъявив совершенно абсурдное и смехотворное обвинение, не основанное на доказательствах. Адвокат одного из наших коллег заявила, что представленные доказательства не соответствуют требованию относимости доказательств. То есть нету на самом деле в тех доказательствах, в кавычках, на которые опирается обвинение, указаний на вину конкретных лиц. То есть это не доказательство в понимании уголовного права и процесса.
Владимир Путин комментировал эту ситуацию с гринписовцами и сказал, что, строго говоря, это не пиратство. Для вас, как для юриста, было удивительным, что обвинения в пиратстве все-таки начали предъявляться?
Скажем так, я давно не удивляюсь, когда российские органы следствия или правосудия совершают грубые ошибки. Я надеюсь, что это только ошибки, связанные с какими-то факторами, и в этом нету никакого умысла. Я не имею оснований полагать, что этот умысел есть. Но, тем не менее, удивительным степень некомпетентности для меня не была.
В течение нескольких дней шли суды по поводу меры пресечения для 30 активистов, задержанных Greenpeace. Сейчас одному за другим предъявляются обвинения. Вы ожидаете, что всем 30 будут предъявлены обвинения в пиратстве?
Я не готов это комментировать не потому, что что-то хотел бы, как юрист, мы иногда не комментируем определенные вопросы, а в том, что я совершенно не способен предугадать логику тех людей, которые сейчас предъявляют обвинения. То есть в мою логику их действия не укладываются, в мои знания об уголовном праве они не укладываются, да, поэтому предугадывать их поведение не представляется возможным.
Давайте вернемся к акции протеста Greenpeace 18 сентября. Вы говорили о том, что она носила ненасильственный характер. Однако речь идет о том, что люди пытались взобраться на платформу. С юридической точки зрения, по-вашему, гринписовцы нарушали какие-то нормы законодательства? Если да, то какие?
Единственное, о чем в принципе можно было бы при определенных условиях говорить, и то с большой натяжкой, именно как обсуждать, да, то есть не говорить о том, что люди это сделали. Это действие по недопуску досмотровой группы погранвойск, где, возможно, при определенных условиях можно было бы говорить об административном правонарушении, которое карается гораздо слабее, чем уголовные преступления, по статье 19.4 «Неподчинение действиям властей». И то я хочу заметить, что это спорный вопрос, потому что юрисдикция погранслужбы в данном разрезе является, скажем так, нечеткой. Да? Я не нахожу сейчас навскидку, и, в общем-то, это, конечно, не моя задача искать, тех статей Уголовного кодекса или Административного кодекса, которые бы нарушили люди, осуществляющие подъем на борт Причем я хочу заметить, что не было цели, и не было задачи, и не было попытки проникнуть на саму платформу. То есть люди крепились снаружи платформы, на борту. Не было попытки каким-то образом проникнуть в ее помещение. В любом случае речи о каком-либо уголовном преступлении в данном случае не идет.
Как вы оцениваете реакцию тех стран, чьи активисты, граждане которых были задержаны, насколько она варьируется, насколько активны иностранные государства в защите своих граждан?
Ну, я не дипломат, поэтому мне трудно оценивать действия дипломатических работников. Да, у них есть какие-то свои правила, какие-то свои методы работы. Естественно, как человек, который и профессионально, и эмоционально заинтересован в том, чтобы по делу восторжествовала справедливость, наши активисты были отпущены, мне, конечно, будет обязательно казаться, что иностранные дипломаты делают не все, что могли. Хотя, возможно, в этом я пристрастен.
Скажите, а Greenpeace обладает достаточным количеством юристов, чтобы обеспечить полную юридическую защиту для всех 30 задержанных активистов?
Мы обладаем достаточными резервами своих и привлекаемых юристов, потому что у нас не может быть закона в штате адвокатов, чтобы обеспечить защиту всех активистов.
Говорил юрист организации Greenpeace России Антон Бениславский.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сбор средств пострадавшим от наводнения, забота государства или телеблаготворителей. Об этом беседуем с общественным деятелем Аленой Поповой, телекритиком МК Александром Мельманом и пресс-секретарем Первого канала Ларисой Крымовой. Ждем ваших звонков с 9 вечера. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 2 октября, среды. Басманный суд Москвы до 6 февраля продлил срок домашнего ареста координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Его обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве в попытке организовать беспорядки в других городах России. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов находится под домашним арестом с февраля этого года. Необходимость продлить ему арест на срок до года следователь объяснил тем, что и сам обвиняемый, и его защита продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. По мнению следователей, Удальцов может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Поэтому более мягкая мера пресечения невозможна. Адвокаты Сергея Удальцова, Виолетта Волкова и Николай Полозов, просили суд либо смягчить условия домашнего ареста, либо отпустить обвиняемого под залог в 1 000 000 рублей. По словам адвокатов, из-за жестких условий домашнего ареста координатор Левого фронта уже 8 месяцев не работает, не имеет дохода и не может содержать семью. Кроме того, Удальцову запрещен выход на улицу, что негативно сказывается на его здоровье. Сам Сергей Удальцов, выступая в суде, назвал дело против себя сфабрикованным.
Причина возникновения этого дела, она для меня очевидна, как белый день. Просто наши высокопоставленные руководители обиделись на 6 мая на то, что люди, свободные люди, граждане России, вышли и сказали правду, то, что они думают о ситуации в стране, о ситуации с выборами и так далее. И уже 1.5 года людей мучают, ломают судьбы людей. Люди теряют родных, даже не могут с ними проститься, прийти на похороны. Я уже 8 месяцев сижу в 4 стенах, я теряю здоровье. Завтра начнутся болезни, кто меня будет потом лечить? Почему я должен сейчас, уже не будучи признан виновным? Никаких оснований держать меня под домашним арестом нет. И причина, опять же, только одна, чтобы мне заткнуть рот. Все это дело, я уверен, в итоге оно развалится. Люди будут оправданы. Мне кажется, наше руководство и то уже начало понимать, что доведя все это до конца, это будет просто позор. Поэтому они уже начинают задумываться. Зазвучали разговоры про амнистию. Не надо сейчас расслабляться и верить в то, что все уже решено и будет это амнистия.
Судья Наталья Дударь не нашла оснований изменять меру пресечения координатору Левого фронта и продлила ему домашний арест до 6 февраля 2014 года. Постановление Басман суда защита Удальцова уже обжаловала. Вот что говорит адвокат Николай Полозов.
По своему уже сложившемуся здесь печальному обыкновению суд поддержал ходатайство следствия. Данное судебное решение мы уже обжаловали. Может быть, наше доводы апелляционная инстанция рассмотрит лучше и услышит. Потому что, по моему глубокому убеждению, все это дело, я имею в виду дело Болотное, дело анатомии протеста, оно, безусловно, имеет политическую мотивацию. И вот такая мера пресечения Удальцова, изолирования от общества, когда он не может ни выйти, ни написать что-то в интернет, направлена только на одно – на купирование его политической деятельности.
Помимо Сергея Удальцова, обвинения в организации массовых беспорядков на Болотной площади предъявлены еще одному активисту Левого фронта – Леониду Развожаеву. Их дело выделено в отдельное производство, и сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами. В деле 80 томов. Удальцов прочитал 77 из них, Развожаев изучил чуть больше половины. По словам адвоката Николая Полозова, продление ареста Удальцова до февраля означает, что вряд ли рассмотрение дела по существу начнется раньше.
Власть сначала хочет провести процесс 12, установить на этом процессе факт массовых беспорядков на примере этих людей, а уже потом использовать данную преюдицию при рассмотрении дела об организаторах массовых беспорядков. На мой взгляд, с учетом политической конъюнктуры, скорее всего, дело будет уже после Олимпиады. Вряд ли это будет раньше.
Говорил адвокат Николай Полозов. А судебное разбирательство в отношении еще одного из фигурантов болотного дела, Михаила Косенко, уже близится к завершению. 2 октября в Замоскворецком суде состоялись прения сторон. Представители гособвинения заявили, что не сомневаются в виновности Косенко. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади. Представитель прокуратуры попросил направить подсудимого на принудительное лечение. Согласно выводам медицинской экспертизы, Михаил Косенко может представлять опасность для общества. Защитники обвиняемого заявили, что считают выводы экспертизы необоснованными, и сторона обвинения не предоставила достаточного количества доказательств для вынесения решения. Адвокаты просили прекратить уголовное преследование Михаила Косенко и напомнили, что выступавший в суде сотрудник ОМОНа Александр Казьмин, признанный потерпевшим от действий Косенко, заявил, что не имеет претензий к подсудимому, и он не видел, кто именно ударил его на Болотной площади. Сам Михаил Косенко выступил с последним словом и попросил суд считать его вменяемым при вынесении решения. Оглашение постановления по делу Михаила Косенко назначено на 8 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 2 октября. В Санкт-Петербурге пытаются объяснить потерю миллиардов рублей, выделенных из бюджета города на строительство небоскреба «Охта-центр», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Сегодня понятно, кукурузины «Газпрома», так его окрестили петербуржцы, построено не будет. И, казалось бы, об этом проекте можно забыть, но нет, слишком много вопросов накопилось. Слишком большие деньги, даже для бюджета Петербурга, оказались израсходованы неизвестно куда. Одним из первых, кто попытался прояснить эту ситуацию, оказался депутат Борис Вишневский. Он обратился к председателю контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадиму Лопатникову с просьбой провести проверку расходов бюджетных средств при реализации целевой программы строительства общественно-делового центра «Охта» в Санкт-Петербурге, которая, по мнению депутата, цитирую, содержала признаки реализации на территории Санкт-Петербурга крупномасштабной схемы хищения государственного имущества. Однако председатель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников ответил отказом в проведении проверки в связи с занятостью сотрудников палаты. Проанализируем финансовую историю Охта-центра, и поможет нам в этом бывший начальник контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Герман Шаляпин. Проводя свое расследование истории Охта-центра, Герман Шаляпин обращает внимание на то, что закон, который городское правительство подписало с обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Нефтьинвест» о строительстве общественно-делового центра Охта, был подписан за несколько месяцев до переезда в Петербург компанией «Газпром Нефть». Несомненно, была некоторая договоренность, достигнутая на самом верху, считает Герман Шаляпин.
Публично появился сначала закон Санкт-Петербурга о строительстве административно-делового центра «Охта». Закон говорит о грандиозных целях. Построить не просто какой-то бизнес-центр, а полностью благоустроить целый большой микрорайон с выводом старых промышленных зданий, сооружений, полное благоустройство, инфраструктура, жилые дома. Стоимость этого объекта в целом составляла 60 миллиардов рублей. Удивительно, что источником финансирования этой стройки оказался бюджет Санкт-Петербурга с 2006 года по 2016. А зачем это нужно? Ну, допустим, кто-то просчитал, что вот такие объекты для города нужны. Но такой программы в 60 миллиардов рублей, ну, пока к тому времени еще и не было. У нас нерасселенные коммунальные квартиры, у нас проблема с метро. И хотя очень важны те задачи, которые поставлены в этом законе, возникает вопрос, откуда деньги будут? Вот такие. Где-то осенью того же 2006 года в Петербург пришла очень известная компания «Газпромнефть». Она зарегистрировалась как юрлицо и встала на налоговый учет. И возникло основание полагать, что те самые 60 миллиардов рублей и есть средства этого «Газпромнефти», которая перешла в Петербург. Платежи, поступающие в бюджет от налогоплательщика, который перешел к нам на учет, это деньги, средства бюджета города. Они не имеют никогда целевых назначений. Они должны тратиться на основе закона о бюджете на все нужды города.
После многочисленных акций протеста петербуржцев, а горожане, конечно, никак не могли понять, почему они должны платить 60 миллиардов рублей из своего кармана, правительство решило принять новый закон.
А появилась новая версия, когда стало понятно, что 60 миллиардов рублей жители города не поймут из бюджета. Тогда решили поделить эту сумму, 29 миллиардов с хвостиком, это все-таки бюджет от Петербурга, остальное 30,5, то второй участник – это общественно-деловой центр «Охта». То есть, как бы, вот этот центр становится заказчиком для стройки от имени Петербурга, за деньги Петербурга, а теперь еще за неизвестные, видимо, за свои, он будет строить эту башню и другие сооружения. Ну, понимаем, что за этим октоцентром стоит «Газпромнефть». Стройка, как выясняется, это не столько в интересах жителей, сколько в интересах «Газпрома».
Когда же к октябрю 2008 года окончательно стало ясно, что петербуржцы не позволят строить небоскреб, городское правительство решило прекратить финансирование строительства. Причем новый закон, уже третий по счету, правительство он был составлен, считает Герман Шаляпин, просто удивительно.
Закон изменил только суммы из бюджета, но не изменил цель. Может, теперь уже за гораздо меньшие деньги, 4 миллиарда рублей из бюджета города, порядка 6 миллиардов рублей, общая новая стоимость 10 миллиардов, построить то же самое, на что собирались потратить 60 миллиардов. Отсюда вопрос. Если это можно сделать за 10 миллиардов, почему мы собирались тратить 60? Закон в этом виде, в сокращенном версии, действует до сих пор. Программа действует, но мы по факту видим. Башни нет, стройки нет, есть яма, есть некоторые раскопки, есть угроза памятникам, которые были обнаружены, и на этом стройка кончилась. А как же с деньгами города? Ну и тогда стали нам, видимо, главный идеолог этой стройки, видимо, «Газпром», «Газпромнефть», решил сделать подарок городу. Перечислил бюджет городу ту часть, которую он заплатил в виде взноса в уставный капитал. 2 миллиарда 956,3 миллиона рублей. Но это все вызывает вопросы. Если закон о программе не изменен, действует тот, который есть, то ведь остаются обязательства города. На каком основании вдруг нам подарили эти деньги, вопреки действующим законам? И второй вопрос, а какова судьба остальных денег, примерно 1 400 000 000 рублей, которые заплатили в виде, так называемых, субвенций из бюджета? Это, кстати, неграмотное выражение, правильное — субсидии юрлицу.
А депутат Борис Вишневский в своей пояснительной записке «Радио Свобода» обращает внимание на следующий факт, цитирую. В течение 2006-2008 годов из бюджета Санкт-Петербурга успели выделить 4,4 миллиарда рублей общественно-деловому центру «Охта». В октябре 2008 года в городской бюджет внесли поправки, которыми финансирование строительства из бюджета прекращалось. При этом город, поскольку уже были выделены деньги из бюджета, получил право, как утверждал Смольный, на 22,6% акций закрытого акционерного общества общественно-делового центра «Охта». В декабре 2009 года эти акции городом были проданы компанией «Газпромнефть» за 2,9 миллиарда рублей. Как несложно подсчитать, чистые потери бюджета составили 1,5 миллиарда рублей. Интересно, что практически такую же сумму «Охта-центр» потратил на юридические услуги и пиар-сопровождение. Иначе говоря, мы, жители города, заявляет Борис Вишневский, из своего кармана заплатили за газпромовскую пропаганду. Каким лицом и почему приказу была выполнена оценка рыночной стоимости акции? Кто и когда отменил закон об участии участии правительства Санкт-Петербурга в реализации программы строительства общественно-делового центра «Охта». Эти и другие вопросы содержатся в последних письмах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Депутат Алексей Ковалев знает, кто в конечном счете должен будет нести ответственность.
И губернатор Санкт-Петербурга, под руководством которой была разработана эта программа, и те, кто голосовал за эту программу, те, кто голосовал за внесение изменений в эту программу, это «Единая Россия», соответственно, и ЛДПР, и те, кто разрабатывал программу саму, это финансовые органы нашего города, те, кто руководили на тот момент финансовыми потоками.
Председатель контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников объявил о том, что он готов провести проверку, но только в следующем году. Похоже, что это заявление депутатов не устроит, и они, как обещали, обратятся уже в прокуратуру. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 2 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. Бывший вице-президент России Александр Рудской в интервью «Радио Свобода» говорит о трагических событиях октября 1993 года. В Греции освобождены из-под стражи депутаты парламента от праворадикальной неонацистской партии «Золотая заря». Магазин «Книжная лавка писателей» в Петербурге оказался под угрозой закрытия. Расскажу об этих темах и продолжу программы после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды 2 октября. По версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода» новости.
14 из 30 арестованных в России активистов «Гринпис» предъявлены обвинения в пиратстве. Надежда Толоконникова готова продолжить голодовку, которую она прервала накануне по состоянию здоровья, если не будут выполнены ее главные требования. Речь идет о проведении расследования условий содержания женщин в мордовской колонии номер 14. Московский городской суд продлил до 6 февраля домашний арест лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Италии Верхняя палата парламента проголосовала за вотум доверия правительству Энрико Летты. Президент США Барак Обама отложил визит в Малайзию, намеченный на следующую неделю, из-за финансового кризиса на родине. Тележурналист Евгений Киселев, работающий на Украине с 2008 года, написал заявление об уходе по собственному желанию с поста руководителя информационной службы телеканала «Интер». Он перешел на другой пост на этом телеканале. Таковы были главные новости уходящего дня, среды 2 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 2 октября. Радио «Свобода» продолжает знакомить вас с мнениями и воспоминаниями участников трагических событий осени 93 года в Москве. Как вам известно, на сайте «Радио «Свобода» этой трагической дате посвящен специальный проект «Штурм Белого дома 20 лет спустя». Интервью с генерал-майором авиации, героем Советского Союза Александром Рудским. С 91 по 93 год он занимал пост вице-президента России и считался одним из ключевых противников президента России Бориса Ельцина. С Александром Рудским корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко беседовала в фойе Московского центра документального кино. Включаем запись.
18 лет к ряду. Сплошная ложь по тем событиям, что произошли в 93-м году. Последние два года начинают пробиваться ростки правды. И это всячески поддерживаю из таких соображений. Не для того, чтобы с кем-то свести счеты, а для того, чтобы люди узнали правду о этих трагических событиях. И более никогда это не повторялось. Потому что это братоубийственная война. Понимаете? И когда говорят, а что ж тогда, почему вот не победили эти, а могли ли вы победить? Да не нужна была никакая победа. Надо было просто спокойно развести мосты. И предлагалась нормальная формула. Одновременные выборы парламента и президента страны. Но вот жажда власти, и когда говорят, что Рудской пытался захватить власть, вот именно буквально через 15 минут после того, как съезд на основании решения Конституционного суда меня назначил исполняющим обязанности, я написал заявление, что в предстоящих одновременных выборах парламента и президента России я, Рудской Александр Владимирович, участвовать не буду. А потому что это чисто принципиальная позиция, чтобы никто не думал и никогда не говорил, что я подпиливал Ельцину стул и рвался к власти. Я хотел одного, чтобы реформы экономические были не в интересах списка журнала Forbes, а в интересах населения всей страны. Не было никакого конституционного кризиса. Все законодательные инициативы, с которыми выступал Ельцин, я имею в виду внесение изменений в Конституцию, все вносилось, в том числе и должность президента России внесена в Конституцию решением съезда народных депутатов. Да, но кто мог согласиться с этой безумной приватизацией, когда было понятно, что национальное достояние страны присвоит себе кучка проходимцев.
Много говорят о чемоданах Рудского. И что это вот за чемоданы? Или они когда-то опубликованы хоть каком-то?
Вы знаете, это выдуманный афоризм, чемоданы Рудского, и там даже их посчитали 11, 12, некоторые говорят 20, некоторые 14. Именно компроматы. Ну, тогда откроем толковый словарь Даля или Ожегова и посмотрим, что такое компромат. Это компрометирующий материал. Этим межведомственная комиссия не занималась. Та комиссия, которой я руководил, она занималась изучением, анализом документов, вышедших из правительства и из администрации президента. Что это за документы? Это распоряжение и постановление правительства, распоряжение и указы президента, касающиеся только материальных и финансовых ресурсов. По итогам работы я еженедельно, в соответствии с указанием Ельцина, ему докладывал, писал докладную. Ну, просто что наглое, тотальное разграбление страны. Меня вот 4-го ночью упаковали в Лефортово, и в эту же ночь все сейфы были вскрыты, и все материалы работы межведомственной комиссии похищены. Кто мог вскрыть сейфы и похитить материалы межведомственной комиссии в Кремле?
В принципе, можно было привлечь вооруженные силы и прочее. Ну, представьте себе, одна сторона с вооруженными силами и другая сторона с вооруженными силами. И вот это все толкнуть лбами. Представляете, что бы было в Москве? Вот нас обвиняет Верховный Совет, меня в том, что мы создали все условия гражданской войны. Мы, наоборот, все делали возможное и невозможное, чтобы это не допустить.
Ведь многие восприняли тогда как провокацию, вот, призыв авиации бомбить Кремль и так далее.
Да нет, ну, что касается авиации, это эмоциональный всплеск. Но вот представьте, вы находитесь в этом помещении, и вот с той стороны по зданию бьют из артиллерийских орудий, танковых орудий. Как вы себя чувствовать будете? Это эмоциональный всплеск и не более того. А что касается мэрии, так это была чисто воды провокация, потому что с 16 и 17 этажа открыли огонь по демонстрации, которая шла разблокировать Верховный Совет. Поэтому я дал команду поймать этих уродов, которые стреляют по людям. Они ушли через гостиницу «Мир», которая примыкает к зданию СЭФ. Ну, а в гостинице «Мир» находился штаб внутренних войск и милиции. Значит, кто стрелял по демонстрации? А что касается Останкина, люди пошли не только Макашов, но и депутаты. Есть закон о средствах массовой информации. В соответствии с законом депутаты народные имеют право выступить посредством массовой информации и высказать свою позицию. Прибыв в Останкино, требовали и просили в соответствии с законом предоставить возможность выступить по телевидению и рассказать, что происходит реально в Москве. Не дали. А дальше пошло. Ну а как? Надо все равно. Ну, 14 суток врать, как вы думаете, это все терпеть? Возьмите архивные видеозаписи, посмотрите, откуда стреляют в Останкино. Из здания по людям на площади перед Останкино, и из боевых машин пехоты, из крупнокалиберных пулеметов, КПВТ называется, бьют по людям. Кто находился в здании? Внутренние войска, милиция, в боевых машинах пехоты, офицеры и солдаты внутренних войск. Кто им дал команду стрелять по людям?
Но следствие в целом так и не было закончено. Процесса так и не было, и дело так и не было закончено.
Не, ну следствие закончено было. И мало того, была проведена детолоскопическая экспертиза погибших. Так вот, из оружия, изъятого из Верховного Совета, ни одного человека не убито. Естественно, если из оружия, изъятого из Верховного Совета, ни одного человека не убито, так кто убил людей?
О событиях 93-го года говорил бывший вице-президент России, противник президента Ельцина Александр Рудской. Как видели события 93-го года в России американским политикам, разведсообществу, экспертам и обычным гражданам? Леон Арон, ведущий сотрудник Института American Enterprise, автор вышедшей в 2000 году монументальной биографии первого президента России Ельцин «Жизнь революционера». Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов попросил Леона Арона рассказать о своем видении октябрьских событий 93-го года.
Ну, просто интересно было, знаете, снимать наслоение стереотипов, связанных с этими событиями. Ну, начиная с фразы «расстрел парламента». Когда меня спрашивают в разных аудиториях, вот что вы можете сказать про расстрел парламента? Я сразу говорю, вы знаете, позвольте, я вам задам три вопроса только, и мне кажется, что это очень многое вам разъяснит. Первый вопрос. Как вы считаете, русские танкисты с 200 метров могут поразить цель? Ну, ответ обычно «да», видимо, могут. Следующий вопрос. В парламенте вы помните, сколько было людей? 1200. Тогда следующий вопрос. А сколько из них было убито или ранен? Ни одного.
Ни одного парламентария?
Да, ни одного парламентария. Был ли расстрел парламента? Ответ, конечно, было «да». 10 выстрелов по 8-му этажу, где засели черносотенцы Баркашова, и которые постреливали просто по Калининскому проспекту тогда еще. И оставляли надписи. Вот я сегодня убил 8 человек и очень рад. 10 выстрелов, из них 8 болванками, 2 фугасных. И после этого 100 с лишним от 1200 депутатов, которые были на первом этаже и никакой опасности не подвергались, вышли из парламента. Главарей увезли в тюрьму, их потом через несколько месяцев амнистировали, а всех остальных отпустили. И они, многие участвовали в выборах, которые были объявлены этим же декретом 1400, выборах в Думу, потом отпущенный, например, тот же Рудской, стал губернатором Владимирской области. Никому не чинили никаких препятствий в политической жизни. И, кстати, выборы 93-го года по честности подсчета голосов и по возможности всем, кто хотел в них участвовать, конечно же, далеко опережает последние, скажем, 3-4 выбора в Думу.
Леон, я думаю, вы согласитесь, что когда люди употребляют термин «расстрел», они употребляют его метафорически, нежели буквально.
Новое поколение, ведь прошло 20 лет, читая о расстреле парламента, оно метафору только можно воспринять как метафору, если вы знаете реальность. Конечно, это большая национальная трагедия, но если говорить об исторических фактах, то, конечно, вина здесь ложится, безусловно, не на одну сторону, а вина, в общем, на обе стороны. Стереотип такой, что либеральная общественность уже тогда считала Ельцина главным виновником. Я пошел в библиотеку Конгресса, в которой есть все. Там есть замечательная запись телевизионной студии. И она ушла в подполье, потому что ее пытались закрыть штурмовики Баркашова. И вы знаете, ну просто парад либералов, кстати, начиная с Григория Явлинского, которые буквально со слезами на глазах просили Ельцина что-то сделать с этими бандитами, черносотенцами, погромщиками, которые без всяких преград бегают, стреляют по Москве, и, в общем, люди начали бояться уже просто за собственные жизни. И все это есть на пленке. Есть какая-то полнота вот этой истории, которая, опять-таки, или просто по каким-то идеологическим причинам, или политическим, или просто потому, что она каким-то образом урезается и, я бы сказал, вульгаризируется.
Вам приходилось участвовать в каких-то прениях? Я имею в виду, конечно, интеллектуальную часть ваших оппонентов. Вот на что они давили? С какими вопросами вы сталкивались?
В общем, такая стандартная критика. Да, конечно, были баркашовцы, были вот эта вот тройственная страсть защитников Белого дома. Ненависть к евреям, ненависть к Ельцину и ненависть к демократам, так называем, да? Вот эти три момента объединяли их всех. Но все-таки при этом вина самая большая на Ельцине, поскольку он подписал приказ 1400 и распустил законно избранный парламент. Ну, с этим трудно не согласиться. Вопрос только в том, что был в России настоящий паралич. Это был кризис исполнительной власти. Одна сторона писала законы, другая их не выполняла, и наоборот. То есть страна совершенно катилась в пропасть. Кстати, вот вы спрашиваете, за что меня еще критиковали. Я послесловие книги говорил о Деголе и Линкольне. И Америка, и Франция – это страны к тому времени с колоссальным опытом нормальной конституционной жизни, парламентского разногласия и так далее, должны были принимать меры, которые с точки зрения абстрактной конституции даже с точки зрения тех законов, которые были в то время в стране, безусловно, являлись нарушением этих законов. Нельзя отрицать, это риск, на который пошла одна сторона власти для того, чтобы, по ее мнению, предотвратить национальную катастрофу. Мне кажется, что вот именно это двигало Ельциным. Мне кажется, что это так просто на базе того, что я о нем знаю. Другие могут считать, что это все предлог. И на самом деле весь вопрос был о власти. Ельцин хотел больше еще власти, не хотел быть, так сказать, стреноженным, непокорным, а потом уже вполне совершенно радикально оппозиционным парламентом. Но факт остается фактом, что, в общем-то, такие вещи случаются в истории, и кто-то должен нарушить закон, чтобы восстановить какую-то нормальную политическую жизнь.
Вы возвращались к этой теме, к событиям осени 93-го года? Как-то передумывали что-то, пересматривали, нет?
Встал вопрос недавно о переводе публикации книги Ельцина. И я вот как раз думал над предисловием к русскому изданию. И мне пришло в голову, вот как раз почти отвечая на ваш вопрос, что, вы знаете, факты какие-то накапливаются, безусловно. Но эти вот факты не переходят из количества в качество.
Распространенное мнение, что октябрь 93-го года это была своего рода точка невозврата. То Россия уже была обречена рано или поздно вернуться все равно к авторитарному режиму.
Я вам скажу так, мне кажется, это просто противоречит факту. Да, был распуск парламента, за которым через два месяца последовали выборы. Газеты, цензура, причем мы не говорим здесь об оппозиции типа «Ведомостей», «Коммерсанта» и даже «Новой газеты». Мы говорим об оппозиции, ну, абсолютно непримирим. Значит, эти газеты были приостановлены на, по-моему, несколько недель, и потом опять вернулись. Контроля над телевидением не было. Выборы происходили совершенно свободно. Причем по конституции новоиспеченной. Право амнистии принадлежало парламенту. Когда парламент в январе 1994 года амнистировал тех, которые бы вот Ельцина или повесили бы, или сначала возили бы по России, Ельцин негодовал, но подчинился конституции. Следующие выборы 95-го года, опять, было огромное количество наблюдателей, российских, западных, никто их не ограничивал. Они были, безусловно, честными по подсчету, но они были не совсем равными, потому что телевидение, безусловно, симпатизировало другой стороне. Но в связи того, что происходит в России последние 10 лет, это абсолютно детский лепет на лужайке. Я считаю, что, и не только я, выборы 99-го года парламентские, были самыми свободными в истории России. То есть там не было ограничений ни на рекламу телевизионную, ни на то, какие партии там участвуют. Никто назначается, ни Чуров там не приписывал 146% никому. Понимаете, если говорить о том, что вот наступил такой перелом авторитарный, и с этого момента все становилось хуже и хуже, ну, вот если кто-то мне может фактами доказать, я готов с этим согласиться, но пока совершенно другая выстраивается у меня цепочка.
Говорил американский историк и публицист Лео Нарон. Напомню, что эти и другие материалы, посвященные кризису осени 93-го года, вы можете прочитать на сайте Радио Свобода, свобода.орг.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в западной печати. Суд в Греции сегодня освободил из-под стражи троих депутатов парламента от праворадикальной, часто ее называют даже неонацистской, партии «Золотая заря», обвиняемых в причастности к убийству 18 сентября антифашистского активиста и музыканта Павлоса Фисоса. Всего в связи с убийством Фисоса задержаны 22 человека. Аресты депутатов, среди которых и лидер «Золотой зари» Никос Михалолиакос, вызвали оживление реакцию в греческой печати. Об этом мой коллега Ярослав Шимов беседует с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Как бы мы ни относились к этой партии, она легально зарегистрирована Верховным судом Греции. Партия является парламентской партией, то есть с этих депутатов прежде всего не было снято депутатская неприкосновенность. То есть уже здесь мы можем почувствовать противоречие с Конституцией Греции. И в целом, если отнестись к процессу ареста и объявления преступной организации, еще раз повторю, легальной парламентской партии, то в Конституции ничего такого не прописано. Наоборот, любое такое позже задержание, оно является нарушением. И было сразу ясно, что вот эти вот, что называется, детали юридические позволят всем арестованным оказаться в какой-то ранее или поздно на свободе. Полицейские вот эти вот меры, которые были проведены, то есть арест членов этой партии, на самом деле противоречит Конституции, и только из этого вполне благое начинание правительства может привести к провалу, то есть они окажутся на свободе, что, собственно, практически и подтвердилось.
А все арестованные политики полностью отрицают свою вину, какую-либо причастность свою лично и своей партии к гибели антифашистского активиста и музыканта, из-за которой, собственно, начались нынешние события.
Да, совершенно верно, они полностью отвергают, и у следствия нет ни одного доказательства, что они к этому как-то причастны. Максимум – это телефонные звонки между какими-то второстепенными членами партии, которые знали убийцу. Убийца не был официально членом этой партии. Так что с юридической точки зрения, да, то есть мы сейчас оставляем в сторону, моральную сторону этого дела, с юридической точки зрения – мне, как причастность к этому инциденту, к этому убийству, доказать членов парламентской этой партии невозможно, пока, по крайней мере. И серьезные меры следствия, я вам скажу, что прослушивались телефонные разговоры, проводились обыски в офисах партии по месту жительства. Вот, они пока не дали никаких результатов, к основанию которых можно было бы сделать вывод о причастности этой партии непосредственно к убийству.
А скажите, что пишут по этому поводу газеты и каково общественное мнение, настроение общества? Может быть, опубликованы результаты каких-то опросов, говорящие об отношении греков к происходящему?
Газеты однозначные, это тут они все не то что порицают эту партию, а в общем-то высказывают свое негодование, то есть откровенно отрицательное мнение во всех газетах, ну за исключением, может быть, собственной партийной этой газеты, этой партии. Вот. Общественное мнение, вот оно сейчас не совсем однозначно. Основную часть СМИ, в общем-то, наиболее популярную, контролируют богатые люди, чья биография тоже, в общем-то, не очень прозрачна, так как пресса это до этого не очень себя хорошо показала, скажем так, то доверие она особо не вызывает. И когда та же самая пресса, которая уверяла греков, что, скажем, договор с тройкой, да, этот меморандум должен привести к выходу из кризиса, а этого пока не происходит, и та же самая пресса уверяет, что вот эти вот фашисты и различные там убийцы негодяи, то эффект оказывается наоборот обратный. То есть этой прессе не верят. Поэтому, несмотря на то, что пресса однозначно осуждает и высказывает свое возмущение произошедшим, и, в общем-то, откровенно пишет, что это партия фашистская, там, нация и так далее, такие употребляются эпитеты. Часть населения, причем довольно значительная, видит вот в этой темной силе, в этой агрессивно темной силе, как какую-то месть той политической системе, которая довела Грецию до нынешнего экономического кризиса.
А скажите, может ли эта ситуация, вот если попробовать спрогнозировать, усилить правых радикалов, партию «Золотая заря»?
Похоже, что к этому все идет. Не хочется, конечно, делать таких неприятных прогнозов, потому что на самом деле произошла некая героизация этих личностей, да, можно так сказать, в глазах, скажем, среднего грека, который там, может быть, не вникает в особые нюансы, он видит, что против нынешней правительственной политики по-настоящему-то выступает только вот эта вот партия «Золотая заря», да, Хрисявги по-гречески. Так что не исключено, что элемент этой героизации подействует на то, что народ воспринимает их действительно как некую положительную силу. А кроме того, вот практически общий вопрос, который задает любой грек, почему начали именно с них? Почему не начали с продажных политиков, с тех, кто замешан в коррупции? Почему не могут арестовать так же экстренно и так оперативно каких-то подозреваемых крупных взятках, воровстве и так далее, и так далее. Так как на этот вопрос нет никакого ответа, то есть подозрение у греческого гражданина, что на самом деле арест этих членов партии Хрисиалги просто политическая акция от правительства.
Греческая печать и проблема партии «Золотая заря», говорил афинский журналист Сократ Грамматикопулос. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Магазин «Книжная лавка писателей» в Петербурге оказался под угрозой закрытия. Магазин могут лишить права на льготную аренду помещения на Невском проспекте. Неофициальной причиной является местоположение книжного магазина, привлекающее тех, кто хочет открыть там коммерческое предприятие, рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Само место, где находится книжная лавка писателей, замечательное. Когда-то этот участок земли достался Державину. Позже в этом доме снимали квартиры Андрей Белый и Куприн. После революции в 20-х годах на первом этаже открылся магазин издательства Ленинградского обкома ВКПБ «Лено Когис». А в 34-м году его преобразовали в книжную лавку писателей, снабжавшую литераторов книгами. Позже она превратилась в подобие литературного клуба. Этот книжный магазин на Невском проспекте, один из старейших в России, ценился очень высоко, наряду с Домом книги. Его работа не прекращалась даже в блокаду, хотя в него несколько раз попадали снаряды. Теперь книжная лавка писателей внесена в Красную книгу Петербурга, как объект, не подлежащий переименованию и перепрофилированию. У таких магазинов, благодаря статусу объекта социальной значимости, есть льготы, дающие возможность платить за аренду помещений 20% их стоимости, иначе существовать в центре города они бы не смогли. Вот этой льготы книжную лавку писателей решили лишить. Внезапная проверка показала, что стеллажами занято менее 70% площади, и на этом основании сделали заключение, что книготорговлей в магазине занято не все место. Льготу сняли, и магазин очутился перед лицом долга в 54 миллиона рублей. Магазин не склад, к книгам надо иметь возможность подойти. К тому же здесь всегда проходили встречи с поэтами и писателями. В разное время тут выступали Федор Абрамов, Ольга Бергольц, Вадим Шефнер, Евгений Евтушенко. Художники привыкли выставлять тут свои картины. Сейчас лавка в процессе реконструкции. Новое руководство расширило площади. В залы предполагается вернуть деревянные прилавки и светильники, выброшенные прежним руководством. Сейчас магазин собирает документы, чтобы подать в суд на городской комитет по печати. В интернете собирают подписи в защиту лавки.
Из Петербурга Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Радио Свобода», директор магазина «Книжная лавка писателей» Олег Смокотин.
На книжную лавку писателей наезжают каждый раз, как появляется новая администрация в Смольном. Приходит новая команда, видит интересное место и пытаются прощупать на прочность. В этот раз, по мнению первого заместителя председателя комитета по печати, господина Серезлеева, по его мнению, потому что он лично оказал нам честь, пришел, замерил использование нами площади под торговлю книгами. Есть требование, которое нам дает преференцию со стороны государства, использование более 70% площади под книготорговлю. Так вот, ими была апробирована новая система измерения. Они замерили в торговых залах стеллажи, на которых стоят книги, и вот эту площадь вычли из общей площади, и, естественно, не получили 70%. Потому что если я здесь заставлю 70% площади стеллажами, это будет не очень комфортно для покупателя. Тем более мы здесь мероприятия проводим. У нас тут есть часть стеллажей на колесах специально для того, чтобы убирать, задвигать. Даже было высказано в зале, который мы подготовили и открыли к этому сезону. Он посвящен в следующем году 80 лет же, мы планировали отпраздновать. И вот мы готовимся к этому 80-летию, посвятили как раз вот тому периоду, когда книжная лавка была учреждена здесь. В 34-м году Маяковскому, Горькому, Первому съезду. Все сделано в том стиле. Так вот, эти росписи на стенах высказал мнение, что это тоже к книготорговле не имеет никакого отношения. Нецелевое использование стен. Второй аспект – это выручка. Должно быть более 70% выручки от продажи книг. Ну, у нас более. Тут, конечно, они не могут никаких и претензий к нам иметь. А вот площадь, да. После чего комитет по печати направляет письмо в КУГИ. КУГИ на основании этого выставляет нам счета. Предложено подойти и расторгнуть договор. Комитет по печати, они люди опытные, подготовились. Дали информацию информацию из СМИ о том, что деятельность ведется неправильно, директор плохой. Но я считаю, что если плохой директор, надо поменять директора, а не уничтожать объект. И также они сказали, что они ни в коем случае не собираются уничтожать объект, они просто хотят поменять управляющую компанию, заменить общественную организацию Литературный фонд России на государственное учреждение, подведомственное им. Но, во-первых, если бы это было не государственное учреждение, а какая-то другая коммерческая организация, то это назывался бы рейдерский захват. В соответствии с законом КУГИ обязана, после того, как мы это помещение освободим, выставить его на торги. И сюда въедет тот, кто предложит наивысшую цену.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 октября работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был книготорговец Олег Смокотин. Магазин «Книжная лавка писателей» в Петербурге оказался под угрозой закрытия. Вот так обстояли дела в среду 2 октября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. В четверг и в пятницу программу проведут мои коллеги Дмитрий Волчек и Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами программ вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, а также на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.